В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отечество считает опасности. Может ли Михаил Саакашвили довести дело до своей экстрадиции в Грузию?
И обвиняюсь в делах, которые касаются государственной безопасности Украины. Поэтому все эти свистопляски с прокурорами, мы им передали свой привет.
Госпрограмма «Тост за Путина». С января объявлена подготовка к российским президентским выборам.
Я уверен, что за Путина согласуются, потому что тут Путина серьезно.
Бокс, который мы все-таки потеряли. Запланированный бой в Москве между абхазским и грузинским боксером не состоится.
И вот на днях появилось сообщение Life Press G о том, что Леван Шоня отказался от участия в соревнованиях в Москве и поединка с Баталом Чежия.
Все это, а также войдет ли Грузия в Новый год с новым премьером, традиционный блок понедельника Изиды Чаня и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях: в Вене приведено к присяге новое правительство Австрии. Дональд Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера. «Северный поток-2» будет наносить ущерб, считает премьер-министр Польши. В Вене в качестве нового канцлера Австрии приведен к присяге Себастьян Курц, который стал самым молодым главой государства Европы, ему 31 год. Австрийская народная партия сформировала правительственную коалицию с националистической партией «Свобода», которая, как ожидается, приведет к правому крену в австрийской политике. Около 6 тысяч человек пришли с протестом перед резиденцией президента Александра ван дер Беллена с плакатами «Мы не хотим нацистских свиней, долой нацистов». Во время приведения нового кабинета к присяге, сообщает агентство новостей ДПА, обе партии обязались ужесточить положение о предоставлении убежища и миграции в стране, сохраняя при этом твердую приверженность Европейскому Союзу. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность увольнения специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует утверждение о вмешательстве России в президентскую кампанию США в 2016 году и любые возможные связи между Россией и командой Трампа. «Нет, не собираюсь», — сказал Трамп 17 декабря, когда его спросили журналисты, рассматривает ли он возможность увольнения Мюллера. Других деталей он не назвал. Республиканцы поставили под сомнение беспристрастность расследования Мюллера. Ведущие демократы и другие критики Трампа предполагают, что администрация готовит почву для увольнения Мюллера. Трамп регулярно критиковал расследование, проводимое Мюллером относительно российского вмешательства и о связях с его компанией, временами называя это охотой на ведьм. 4 сотрудника Трампа были обвинены или признаны виновными по федеральным обвинениям в связи с расследованием. Бывший советник по внешней политике Джордж Пападопулос признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР и сейчас начал сотрудничать со следователями Мюллера. Майкл Флинн, который недолго служил советником президента США по национальной безопасности при Трампе, признал себя виновным в том, что лгал ФБР о своих контактах с Россией и также сотрудничает со следствием. Бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и юристу Рику Гейтсу в октябре были предъявлены обвинения, которые включали в себя заговор и ложь федеральным агентам. Они опровергли обвинения. Экс-президент Грузии, лидер украинского руха новых сил Михаил Саакашвили 18 декабря появился в Генпрокуратуре в Киеве, но отказался отвечать на вопросы следователей. Украинские власти обвинили бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в подстрекательстве и создании преступной группы, возглавляемой бывшим президентом Виктором Януковичем, который бежал в Россию после его свержения в феврале 2014 года. года. Они также предположили, что протесты во главе с Саакашвили являются частью российского заговора против Украины. Саакашвили категорически отверг эти обвинения. Выйдя из здания Генпрокуратуры Украины, Саакашвили сообщил журналистам:
«Я обвиняюсь в делах, которые касаются государственной безопасности Украины. Поэтому все эти свистопляски с прокурорами, мы им передали свой привет. Я жду выклика на допыт службы безопасности Украины. Там я буду давать все необходимые показания. Спасибо».
Представитель генерального прокурора заявил, что Саакашвили нарушил процедуру следствия, отказавшись встретиться со следователем, который вызвал его, сообщает Интерфакс. Западные дипломаты выразили обеспокоенность по поводу того, что сторонники Саакашвили ненадолго попытались захватить общественное здание в Киеве во время митинга, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что запланировано газопровод, связывающий Россию с Германией, «Северный поток-2», который должен пройти в обход Польши, угрожает безопасности Центральной Европы. Газопровод «Северный поток-2» будет вторым трубопроводом, который будет транспортировать российский газ непосредственно в Германию и Западную Европу через Балтийское море, а не через Польшу и Украину. Моравецки заявил в понедельник, что запланированный трубопровод может добавить нестабильности в Украине. Моравецкий также отрицал сообщение о том, что Германия готова отказаться от проекта, если Польша откажется от требований о репарациях со стороны Берлина за потери во Второй мировой войне. Стремясь сократить зависимость от России, Польша импортирует сжиженный природный газ из Соединенных Штатов и планирует открыть газопровод с Норвегией. Ранее Дания приняла закон, который запрещает прохождение российского газопровода «Северный поток-2» через ее территориальные воды. Эта мера позволяет правительству запрещать создавать трубопроводные проекты, руководствуясь соображениями безопасности или внешней политики. В Евросоюзе существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода «Северный поток-2» для транспортировки российского газа в Европу, и странам-участницам ЕС в ближайшее время вряд ли удастся прийти консенсусу по этому вопросу. В Кремле получили итоговый вариант государственной программы вооружений на 2018-2027 годы. Президент России Владимир Путин может подписать ее уже на этой неделе.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области был вызван на допрос в Генпрокуратуру. Новый виток противостояния Михаила Саакашвили с украинскими властями оживил в Грузии разговоры об его экстрадиции. Сам он тоже говорит о том, что Киев грозится передать его Тбилиси. Как и когда это может произойти, выясняла Мзия Парисишвили.
Явку в Генпрокуратуру и отказ от дачи показаний Михаил Саакашвили объяснил тем, что дело, в котором его обвиняют, содействие участникам преступных организаций, не касается прокуратуры.
«Я обвиняюсь в делах, которые касаются государственной безопасности Украины. Поэтому все эти свистопляски с прокурорами, мы им передали свой привет. Я жду выклика на допыт службы безопасности Украины. Там я буду давать все необходимые показания. Спасибо».
В Генпрокуратуре заявили, что Саакашвили повторно вызовут на допрос и для этого могут прибегнуть к законам, то есть принудительным мерам. Может ли это противостояние привести к выдворению или экстрадиции Саакашвили в Грузию? Особую окраску в грузинских СМИ – это давно обсуждаемый вопрос, приобрел после интервью генпрокурора Украины Юрия Рильценко, которое он дал изданию «Час пик» 12 декабря. В нем он отметил, что у Саакашвили есть шанс на добровольную депортацию в Грузию, иначе экстрадиция экс-главы Одесской ОГА будет осуществлена по закону. О своей возможной экстрадиции говорил накануне и сам Саакашвили, после того, как призвал своих сторонников не поддаваться провокациям и избегать беспорядков, какие произошли 17 декабря, когда его сторонники в Киеве попытались ворваться в концертный зал.
Порошенко лично ведет переговоры с грузинскими официальными лицами об экстрадиции. Они хотят избавиться от меня в Украине. Но это не обо мне. Речь идет о людях, которых я призвал сегодня сохранить спокойствие. Они будут спокойны до какого-то конкретного момента. Но я не знаю, что будет дальше. Люди терпеливы, но у этого есть лимит.
Примечательно, что в правящей силе «Грузинская мечта» вновь охотно заговорили об экстрадиции. Этот пыл немного угас после 5 декабря. Тогда генпрокурор Украины Луценко после знаменитого появления Саакашвили на крыше дома публично обвинил его в содействии ОВГ и отметил, что об экстрадиции Саакашвили речи нет. Но спустя неделю вновь заговорил о ней. На смену риторики Луценко отреагировали в правящей силе Грузии. Сам главы парламентского комитета по юридическим вопросам Гедеван Попхадзе сегодня напомнил, что перед законом все равны, в том числе и бывшие президенты. Если Саакашвили виновен, а я считаю, что он виновен, он должен ответить по закону Грузии, так как это происходит в случае с любым другим гражданином, который совершает преступление и отбывает срок в исполнительных учреждениях. В ответ бывшей партии Саакашвили на движение пригрозили массовыми выступлениями, говорит Хадия Деканоидзе. Если начнется процесс экстрадиции, это будет вне рамок закона. Это будет прямое нарушение международных норм и украинского законодательства. Если Саакашвили окажется на территории Грузии, то это будет началом очень тяжелых процессов. В случае, если Киев передаст Тбилиси Михаила Саакашвили, акции протеста не исключает руководитель проекта «Хорошее управление» Центра стратегических исследований Левана Лапишвили. Только этого, по его мнению, не стоит ожидать минимум в ближайшие полгода. Пока в Украине не завершатся процедуры судопроизводства, то есть не будет вынесен приговор или не будет приостановлено дело, вопрос экстрадиции не будет решен. Если будет вынесен обвинительный приговор, его должны привести в исполнение. К тому же в Грузии тоже суд еще не вынес решение по делам Саакашвили. Одной из причин отказа Украины от передачи Саакашвили Грузии было названо то, что в Грузии суд еще не вынес обвинительный приговор Саакашвили. И это решение остается в силе. А если все-таки настанет вопрос экстрадиции, продолжает Левана Лапишвили, то генпрокурора президента страны никто не спрашивает, экстрадировать кого-то или нет. Об этом решение принимает суд. В данном случае суд Украины. К тому же, считает Левана Лапишвили, грузинские власти не станут активно добиваться экстрадиции Саакашвили в будущем году из-за предстоящих президентских выборов. В Грузии путем прямого голосования они пройдут в последний раз. И, как говорит Лапишвили, пребывание Саакашвили в стране как катализатор невыгодных процессов не входит в планы властей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Серго Бригвадзе вышел на улицу Тбилиси и спросил горожан, чего ждать Грузии, если экстрадиция все-таки состоится.
Что будет, если Михаила Саакашвили экстрадируют в Грузию?
Что будет? Думаю, жить станет лучше. Он действительно может сделать так, чтобы страна развивалась, не то что наши сегодняшние власти. Если его вернут в Грузию, народ обязательно встанет на его сторону. Его поддержит очень много людей, поскольку народ понял, что те люди, которые сейчас пришли к власти, ничего для государства не делают. Все уже поняли, что Иванишвили просто купил в свое время выборы.
Думаю, Михаила Саакашвили посадят. Наши власти должны были сделать это еще до того, как он уехал из страны. Считаю, что они просто обязаны будут посадить надолго в тюрьму за все его преступления. Народ не будет его поддерживать. То, что сейчас происходит в Украине, в Грузии ему не повторить. Он потерял доверие грузинского народа. Там, возможно, его уважают, и он действительно чего-то добился. Однако здесь его помнят как преступника, поэтому его должны посадить, поскольку он совершил преступление в Грузии. Поймают, посадят, отпустят, затем опять посадят и опять отпустят. В общем, наши власти будут пытаться посадить его, то есть исполнить одно из обещаний, данных народу. Однако сделать это будет не очень просто. Никаких доказательств того, что он действительно совершил преступления, в которых его обвиняют, у наших властей до сих пор нет. Да и пусть оставят его в покое. Он ведь больше ни на что не способен. В Грузии ему не доверяют, народ за ним не пойдет. Организовать еще одну революцию у него не получится.
По-моему, ничего хорошего это не принесет. Саакашвили ведь не может жить спокойно, вечно организовывает разные акции, революции. Вот и у нас в случае его возвращения начнется переполох. Наш народ уже устал от всего этого. Они все борются за власть, а страдают люди. Лучше бы он не возвращался в Грузию. Всем будет только хуже, иначе и быть не может.
Я думаю, ничего не произойдет. Тут в Грузии про него подзабыли уже. Да и с его именем связан лишь один негатив. Не думаю, что люди ему будут доверять. Скорее всего, если Саакашвили экстрадируют в Грузию, его посадят за совершенные преступления. Вот и все. А может, даже и решат, что тут он никому не нужен, и вернут обратно в Украину. Не знаю, наверное, начнутся беспорядки. До сих пор в Украине он запомнился только этим. Организовывает беспорядки. Этот человек иначе жить не может. Если он не у власти, то постоянно пытается в нее попасть. Наверняка будет пытаться завоевать власть и в случае возвращения в Грузию. В общем, ничего хорошего ждать не стоит, я так думаю.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Новости спорта вне политики. Иногда несостоявшаяся спортивная схватка вызывает больше обсуждений и споров, чем состоявшаяся. Так получилось и на этот раз в связи с намеченным, но отмененным боем абхазского и грузинского профессиональных боксеров, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
8 декабря ГИА «Абснепресс» распространила сообщение о том, что через две недели, 21 декабря, абхазский боксер Батал Чежия примет участие в вечере профессионального бокса, который организован промоутерской компанией «Патриот» и состоится 21 декабря в Москве в спортивном комплексе «Крылья Советов». По словам президента Федерации профессионального бокса Республики Абхазия Альберта Карди Оглы, Батал – восходящая звезда бокса, чемпион России, СНГ и славянских стран. При этом внимание абхазской аудитории наиболее привлекло то обстоятельство, что Батал должен встретиться на ринге в шестираундовом бою с грузинским спортсменом Ливаном Шония. Правда, Кардиоглы отметил, что, учитывая политизированность грузинского спорта, существует вероятность отказа грузинского спортсмена от участия в бою с абхазским спортсменом. Конец цитаты. Немного информации об обоих боксерах. Батал Чежия еще очень молод. Аккурат в день, на который был назначен бой, ему исполнится 21 год. Родился в селе Мык Ачимчирского района. Выступает во втором среднем весе. Провел пока в профессиональном боксе 4 боя и во всех победил. Обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала «Пробокс» он стал 19 августа этого года на площадке в Сухуми, оборудованной в ресторанном комплексе «Абырлаш», когда победил соперника из Узбекистана Иззата Ибрагимова. О Ливане Шоне знаю меньше, но прежде всего прошу не путать его с губернатором Мегрелии и Верхней Сванетии, а также с вором в законе, носящими такие же распространенные имя и фамилию. Боксер Ливан Шоне, 1984 года рождения, то есть старше Батала на 12 лет. В настоящее время он живет и тренируется в Киеве. Известие о намеченном бое встретило активное обсуждение и в абхазской блогосфере, и в грузинской. Понятно, что первые обрадовались возможности такого боя, ибо даже сам по себе факт его играет на руку в политическом плане частично признанной Абхазии. Один из форумчан написал так: «Интересно, интересный ожидается бой. Если не ошибаюсь, спортсмены, представляющие Республику Абхазия, лишь раз встречались с грузинами. Это был футбольный матч на юношеском турнире в Сочи в середине 90-х. И тогда победу одержали абхазские футболисты. Конец цитаты. Я, правда, вспомнил и о том, как чемпион мира по вольной борьбе Денис Царгуш встречался с грузинским борцом, но он выступал в российской команде и под российским флагом. Когда одно из близких интернет-изданий проинформировало, что Леван Шония уже 2 года почти не проводил боев, да и те, что проводил, все проиграл, и, похоже, это будет бой с заранее известным результатом, грузинские интернет-пользователи откликнулись саркастическими комментариями. Один из них обрушился на Ливана. Грузин или грузинка на бабки на многое готовы. Вот и Шония, он же не может сказать: «Я не буду с ним принципиально встречаться». Не, бабло-то платят. Конец цитаты. И вот на днях появилось сообщение Life Press G о том, что Леван Шония отказался от участия в соревнованиях в Москве и поединка с Баталом Чежия. Он заявил, что предпочитает участвовать в каком-нибудь соревновании в Европе. По его словам, он до сих пор не получил приглашение в Москву на мероприятие и, возможно, не удалось решить и вопросы, связанные с визой. Именно поэтому при посредничестве менеджера он передал свой отказ организаторам. По словам спортсмена, у него и не было большого желания ехать в Москву. Менеджер предложил мне какое-нибудь соревнование в Европе. Я предпочитаю поехать туда, сказал Леван Шония. Я связался сегодня с Альбертом Кардиоглы. Он рассказал, что они вышли первоначально на Левана Шония, поскольку он был наиболее близок к Баталу по рейтингу. Связались с ним, предварительное согласие было получено, но теперь Леван отказался, ссылаясь на проблемы с визами. Однако Альберт не исключает, что свою роль сыграла поднявшаяся шумиха в грузинском обществе, ведь Чежия будет выступать под абхазским флагом. А выступать он все равно будет. На подготовку к бою в Москве потрачено уже немало сил и средств. Соперниками его теперь вместо Шония стал профессиональный боксер из Камеруна Даниэль Нигат. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Традиционный блок понедельника с Изидой Чане.
На последнем заседании парламента был аншлаг. Все места, на отведенные для журналистов жерточки за спинами народных избранников, были заняты. И сотрудники администрации метались, создавая док-места для главных героев дня. Вице-премьеров, министров финансов и экономики, руководителей фондов и так далее. Внимание СМИ? Понятно. Все ждали дебюта 6-го созыва парламента в делах бюджетных. Ведь в этот день в повестке дня значилось обсуждение главного финансового документа страны на 2018 год. А в журналистской памяти еще не угасли яркие воспоминания о том, как обсуждался бюджет предыдущим, 5-м созывом парламента. Прежние парламентарии не жалели ни своего времени, ни времени представителей исполнительной власти и журналистов. Их бюджетные баталии продолжались по несколько часов с краткими перерывами наперекор. Задавались конкретные вопросы, связанные с финансовой деятельностью республиканских и муниципальных органов власти. Детально обсуждались расходы внебюджетных фондов. От министра финансов требовали ответить на вопросы, связанные с расходованием бюджета и деятельностью налоговых и таможенных структур. Особой темой для парламентариев была проблема целевого расходования бюджетных средств, эффективность использования государственного имущества. В 2016 году председатель контрольной палаты Роберт Аршпа при обсуждении работы пенсионного фонда даже посягнул на святая святых и выразил несогласие с парламентским решением о надбавках к пенсиям депутатов действующего и прошлых созывов. В нынешнем парламенте парламенте. Оппозиция представлена более внушительно, чем в прошлые годы. Поэтому СМИ ожидали, что заседание в парламенте высветит массу проблем. Оппозиционные депутаты выступят с обоснованными и конкретными претензиями в адрес исполнительной власти, продолжат темы, которые были подняты их предшественниками. Тем более, что поводов для точечной критики больше, чем достаточно. План дефицитный, да еще и по доходам меньше, чем бюджет уходящего года. Тут бы и разгуляться по полной программе, попрекнуть исполнителей, вытащить сомнительные расходы, перетрясти бюджеты фондов, поднять вопросы вопиющего социального неравенства граждан. Ведь разрыв в пенсионном обеспечении рядовых граждан, добросовестных налогоплательщиков и некоторых представителей власти достигает 100%. Но кроме странных и пафосных фраз о том, что это не бюджет, а смета расходов и доходов, журналистам так и не удалось выловить чего-либо существенного. Заседание было кратким. Я бы сказала, до странности молниеносным. Это, возможно, было связано с тем, что оппозиционные избранники исполнению своих прямых обязанностей предпочли партийную работу. Районное партсобрание случилось аккурат в день сессии. И здесь уже при большей поддержке еще раз прозвучала непонятная фраза, что бюджет 2018 года – это смета расходов и доходов, вызвавшая респект оратору. Из всего этого напрашивается вывод, что все, кто обещал переместить накал страстей с улиц в здание парламента, не очень-то заинтересованы в исполнении своих обещаний. Однако бегство заседания части депутатов не остановило работу. Кворум у парламента был, и большинством голосов народные избранники проголосовали за, в том числе и за бюджеты внебюджетных фондов, в очередной раз отметив проблемы с растущей задолженностью, с которой никто не знает, что делать, и выразив удивление строительными работами, проводимыми фондом репатриации. Хотелось бы напомнить депутатам о задолженностях перед внебюджетными фондами. Так в конце июля 2017 года глава контрольной палаты обращал внимание народных избранников на проблему с администрированием платежей в дорожном фонде. В результате проверки было установлено, что внебюджетный фонд недополучил от 12 предприятий, реализующих ГСМ, в общей сложности 2 693 тысячи рублей. Сумма задолженности растет, но за минувшие полгода депутаты не возвратились к этой теме. Как и к вопросу, который волновал их в начале их парламентской деятельности, об оптовых поставках топлива, которые освобождены от уплаты сборов в дорожный фонд. В общем, поговорили и забыли. Ну что тут скажешь? У всех дела, которые, очевидно, важнее, чем миллионы, которые теряет бюджет. Вот, пожалуй, и все. После сессии несколько депутатов поехали в Брянск наблюдать за 53-й сессией парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Другие – в Москву сдавать экзамены в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Но очень важно, все обещали вернуться, чтобы проголосовать за бюджет 2018 года во втором и третьем чтении. Думаю, что, как принято, это произойдет в канун Нового года. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия объявили о подготовке к президентским выборам 2018 года в России. С подробностями Жанна Тарханова.
Участие россиян, проживающих в Южной Осетии, в выборах президента России обсудили сегодня на совещании у Анатолия Бибилова. Юго-осетинский президент призвал органы власти оказать посольству России в Южной Осетии необходимое содействие, заявив, цитата, что «долг каждого гражданина России принять участие в выборах, просьба ко всем прийти на участки и проголосовать». Конец цитаты. За проведение выборов ответственно посольство России в Южной Осетии, в связи с чем посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов попросил глав местных администраций оказать помощь в транспортном обеспечении и уточнить списки избирателей из числа граждан России. Российский дипломат сообщил, цитата, «принято решение об открытии в Южной Осетии 9 избирательных участков. Из них 5 будет открыто в черте города Цхинвал, в частности на территории посольства России и в 3 школах также в здании Совпрофа. Участки будут открыты и в районных центрах Южной Осетии. Конец цитаты. По словам Кулахметова, в Дзаусском районе Южной Осетии пройдут досрочные выборы из-за погодных условий. Лидер партии «Единство народа», бывший глава Дзаусского района Владимир Кельхсаев, имеет опыт проведения выборов президента России и выборов в Государственную Думу, говорит Владимир Кельхсаев.
Я уверен, что за Путина согласуюсь до 100%. Ну, потому что тут Путина все любят. Нет такого тут дома человека, допустим, чтобы за Путина бы тот своего дома не поднимал.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21:30, Сухуми, Скинвали, половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Демис Паландов.
На Украине разбомбили позиции грузинского легиона. Есть раненые. Об этом сообщает командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили. Сегодня 8 раненых и контуженных в грузинском легионе. Ребята попали под артиллерийский огонь, пишет Мамулашвили. По информации посла Грузии на Украине Гелы Думбадзе, среди раненых 6 граждан Грузии и 2 гражданина Украины. Нападение произошло на подступах к Луганску, сообщает портал «Грузия онлайн». 5 легко ранены, 1 сравнительно тяжело. Критической ситуации нет. Они перевезены в Харьков, в больницу. О деталях говорить не могу, заявил Гела Думбадзе. Находившийся с официальным визитом в Польше председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе поздравил Матеуша Моравецкого с назначением на пост премьер-министра страны. Со своей стороны Моравецкий отметил, что это его первая официальная встреча в новом ранге, передает Грузия онлайн. На встрече был рассмотрен широкий спектр двухсторонних отношений. По заявлению политиков, необходимо продолжить углубление дружеских и партнерских отношений между двумя странами. В этой связи новый глава польского правительство выступил с инициативой создания парламентской ассамблеи «Польша-Грузия». Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил, что передал письмо украинскому лидеру Петру Порошенко после освобождения из-под стражи. Об этом он заявил в эфире телеканала ЗИК. По его словам, он делал то, что делают победители, люди, уверенные в своей правоте. «Я ему сказал, вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что это оскорбление называть меня российским агентом. Мне сказали, что через пару дней президент готов встретиться. Но я сказал, нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через задние двери куда-то заходить», — заявил Саакашвили. Политик добавил, что настаивает на публичном диалоге с Порошенко о перекрытии коррупционных схем и отстранении от власти тех, кто с ним связан. «Ворованное они должны вернуть, но переход должен быть мирным. У страны нет 2 лет», — отметил экс-президент. Ранее Саакашвили опроверг информацию СМИ о том, что он направил Порошенко письмо с предложением помириться. Избирком России откроет в самопровозглашенной Республике Южная Осетия 9 избирательных участков на выборах президента России 18 марта 2018 года. Об этом сообщил посол России в самопровозглашенной республике Марат Кулахметов. На посольство России возложена ответственность по проведению выборов главы Российской Федерации. «В этой связи я принял решение об открытии в Южной Осетии 9 избирательных участков», — сообщил Кулахметов. «Участки будут открыты на территории посольства России в Цхинвале, 3 школах, здании Совета профсоюзов и райцентрах республики. По словам посла, в Джавском районе придется частично провести досрочные выборы. Кулахметов попросил глав администрации до 15 января уточнить списки граждан РФ, проживающих в республике. Общее количество российских граждан будет уточнять также республиканское МВД.
Спасибо. Спасибо. Это были региональные новости, с которыми нас познакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня парламент Грузии начинает процедуру утверждения нового состава правительства. Некоторые члены правящей команды грузинской мечты при этом не исключают отставки самого премьер-министра Георгия Квирикашвили. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Вопрос обновления структуры и программы правительства сегодня поступил на рассмотрение бюро парламента. У большинства представителей грузинской мечты не возникает и тени сомнения, что в последние сессионные дни года депутаты большинства объявят о доверии трансформированному кабинету министров. Аналогичную позицию занимает и большинство опрошенных членов действующего Кабмина. Вместе с тем, в недрах правящей команды некоторые с известной долей скепсиса оценивают шансы премьера на сохранение своего поста. Развитие событий по такому сценарию в вечернем прямом эфире телекомпании «Рустави-2» не исключил один из видных членов правящего большинства Закария Куцнашвили.
Ничего в природе нельзя исключать, тем более Георгий никогда не был человеком, который пойдет на все для сохранения должности. Считаю это его человеческим преимуществом. Я знаком с ним еще с прошлого века.
Вместе с тем депутат подчеркнул, что его предположения основаны на опыте прошедших лет.
Власть, и в особенности исполнительная, иногда подлежит обновлению. Если пристально посмотреть, у нас с интервалом в 2-3 года всегда происходит обновление премьера. Если допустить это, ничего нельзя исключать.
Впрочем, депутат призвал не связывать его высказывания с шумным скандалом, в эпицентре которого на прошедшей неделе оказался премьер. 12 декабря известный шоумен Гега Чичеладзе на специальной пресс-конференции обвинил власти в коррупции и в лоббировании интересов компании бывшего министра Тариэла Хичикашвили. По мнению Гачичеладзе, именно по этой причине проиграла компания его зятя государственный тендер на покупку автомобилей для Минздрава. По его утверждению, он посредством СМС обратился за содействием к своему давнему другу Георгию Квирикашвили. В ответ последний посоветовал Гачичеладзе искать истину в суде, пообещав подать в отставку в случае подтверждения фактов коррупции. Именно это громкое заявление Георгия Квирикашвили дало обильную пищу для пересудов оппозиции и ряду СМИ. На памяти всех свежи события 31 декабря 2015 года, когда действующий премьер Иракли Гарибашвили объявил о своей отставке в своем новогоднем обращении к нации. Как всегда, в оппозиции считают, что тогдашняя отставка произошла по указанию неформального лидера грузинской мечты Пидзины Иванишвили. Вот заявление представителя Европейской Грузии Ираклия Абисадзе.
Все хорошо знают, что назначение, как и отставки премьеров, решает господин Иванишвили. Единственное, чего не знаем, который из приближенных к Иванишвили кланов одержит победу на этот раз.
Еще дальше в своих рассуждениях идет бывший исполнительный секретарь грузинской мечты Армаз Ахулидиани. В своем выступлении он предсказал имена двух будущих кандидатов на кресло премьера.
Мандат Квирикашвили исчерпан, и его отправят в отставку. В начале 2016 года у него была задача заменить непопулярного Гарибашвили. Свою миссию он выполнил, и в стане мечты появились более доверенные и адекватные лица. Это в первую очередь главы МВД Георгий Гахари и министр финансов Бахтадзе. Думаю, поспешная реорганизация правительства затеяна именно с этой целью, где Квирикашвили была отведена роль статиста. Нас ждут интересные перестановки.
Считает Армаз Ахлюдиани. По мнению политолога Рамаза Сахварелидзе, Квирикашвили допустил политическую ошибку, пообещал подать в отставку в случае подтверждения махинаций в сфере госзакупок. Вместе с тем, эксперт скорую отставку премьера все же исключил.
В обществе муссируются слухи, что конфликтная ситуация подорвала доверие к премьеру. Я не исключаю, что все процессы управляются из одного центра, но сейчас не вижу никаких предпосылок для снятия Квирикашвили. В истории с отставкой предыдущего премьера было очень много проблемных тем, чего не скажешь о нынешнем. Смена главы Кабмина нуждается в более серьезном обосновании, тем более, что он хорошо зарекомендовал себя в глазах западных партнеров Грузии.
Совбепи Гура.
Начиная с сегодняшнего дня, в распоряжении парламента остаются 6 дней, чтобы объявить доверие нынешнему составу правительства. По прогнозам наблюдателей, голосование пройдет раньше, 20 декабря. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Слухи об отставке премьера навели на политические размышления нашего постоянного автора Дмитрия Маниаву. Его позиция на радио «Эхо Кавказа».
Положение премьер-министра Георгия Квирикашвили ухудшается. Значительная часть грузинских комментаторов усердно отслеживает сигналы, которые могут указывать на его скорую отставку, и интерпретируют их в негативном ключе. Разговоры об уменьшении влияния премьера начались сразу же после недавних перестановок в правительстве. Чуть позже все обратили внимание на его излишнюю нервозность в эпизоде с инициативой депутата Шалилашвили о признании Иерусалима столицы Израиля, по примеру США. Затем известный шоумен Георгий Гачичеладзе заявил, что компанию его зятя несправедливо отстранили от участия в тендере из-за бизнес-интересов бывшего министра спорта Тариэла Хичикашвили. Формально Гачичеладзе не атаковал самого премьера, которого ранее неоднократно называл своим другом, и подчеркнул, что махинации происходят за его спиной. Но Квирикашвили ожидаемо обиделся и пообещал уйти с поста, если выяснится, что нарушения все же были. Важно, что первым отставку упомянул он сам. Эхо разнеслось по СМИ и соцсетям, порождая многочисленные слухи. До сих пор Гачичеладзе так или иначе соблюдал правила, установленные грузинской мечтой, и, безусловно, знал, что любые действия против премьер-министра, как наместника Бедзина Иванишвили, считаются оскорблением величества. Он мог наговорить лишнего в гневе, но при всей эмоциональности и склонности к эпатажу Георгий Гачичеладзе часто проявлял себя как весьма расчетливый человек. Именно поэтому многие полагают, что он не полез бы на рожон, если бы был уверен, что Иванишвили по-прежнему покровительствует премьер-министру. Стоит напомнить, что перед отставкой Ираклия Гарибашвили хозяин стеклянного дворца будто бы лишил его информационного иммунитета. И вчерашние союзники сразу же набросились на премьер-министра. То же самое произошло перед демонстративным разрывом с президентом Маргвелашвили. Грузия, несмотря на некоторые успехи, остается бедной и плохо обустроенной страной. В обществе постоянно накапливается раздражение, что вынуждает правителей то и дело обновлять состав кабинета министров и парламентские списки. Таким образом, они подпитывают иллюзию прогресса. Отдельные руководители, будучи не в силах изменить порядок вещей, могут лишь растянуть отведенный им отрезок времени. Но Георгию Квирикашвили это, кажется, не удалось. И проблема тут не только в грубых кадровых просчетах, ненасытных друзьях или в недостаточно твердом характере. Вознесенный на Олимп, прежде всего для того, чтобы сделать правящую партию более благообразной перед парламентскими выборами 2016 года, Квирикашвили поначалу производил хорошее впечатление. Но вскоре стало заметно, что он не выходит за рамки определенных алгоритмов, использует одни и те же пиар-шаблоны, а значит, непременно надоест аудитории. Премьер допустил и классическую ошибку начинающих политиков. Они стремятся делать все правильно, выглядеть идеально и нравиться всем. Но в Грузии не любят отличников, а тех, кто пытается сконструировать безупречный имидж, подозревают в самых страшных грехах. Предсказуемость приводит к поражению. Во второй половине 1988 года Кремль инициировал обсуждение конституционных поправок, которые, помимо всего прочего, ограничивали права союзных республик. Это вызвало крайне негативную реакцию, причем не только в Прибалтике и Грузии. И Горбачев начал склоняться к отказу от спорных формулировок. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии Джумбер Патиашвили решил использовать удачное стечение обстоятельств.
Он помнил, как поступил его предшественник в 1978, когда попытка центра понизить конституционный статус грузинского языка привела к массовым протестам, и Шеварднадзе, изловчившись, предстал перед общественностью в роли защитника национальных интересов. Патиашвили, на первый взгляд, делал все правильно, обсуждал проблему с представителями республиканской элиты, вел тайные переговоры с влиятельными людьми в Москве и с неформалами, митинговавшими на проспекте Руставеля. В конце ноября 1988-го лишь пара шагов отделяла его от лавров героя, отразившего атаку Кремля. Но тут враждовавший с ним Эдуард Амвросиевич сделал свой простой и хорошо продуманный ход. Его упомянули в мемуарах и Шеварднадзе, и Патиашвили. Оба считали данный эпизод ключевым. Белый лис предложил тщеславному Горбачеву обратиться к грузинам и сбить накал страстей. Патиашвили сразу же оказался в положении вне игры, а лидеры национально-освободительного движения получили возможность утверждать, что это они вынудили Кремль капитулировать. События ноября 1988-го опьянили их, породив самоуверенность и радикальные лозунги. Так называемая «красная интеллигенция» тогда предпочитала уклончивый термин «преждевременные». Ставшие одной из причин трагедии 9 апреля 1989-го, за которой последовала отставка Патиашвили. Тогда же, осенью 1988-го, республиканские власти лишились главного оборонительного рубежа. В результате интриги, длившейся несколько лет, на пенсию ушел опытнейший и влиятельнейший глава КГБ Грузинской ССР Алекси Инаури. Неизвестно, как дед повел бы себя в апреле 1989-го, но он, безусловно, мог спутать карты кому угодно. Инаури хотел, чтобы на его место назначили Тариэла Лорд-Кипанидзе и убедил в своей правоте нескольких московских коллег. В крайнем случае он поддержал бы любого из двух других кандидатов, но не подчеркнуто слабого, зависимого от покровителей Гиви Гумбаридзе, который, тем не менее, возглавил КГБ республики. Даже после этого Патиашвили мог вывернуться, но он продолжал действовать предсказуемо, будто бы опасаясь сделать что-то неправильное, нестандартное, не соответствующее восприятию себя как отличника, и шаг за шагом приближался к пропасти. Между Патиашвили и Квирикашвили много различий, причем нынешний премьер менее опытен и амбициозен, но общим для них является страх перед смелой импровизацией. Прилежные школяры боятся ее, в отличие от талантливых, если угодно, прирожденных политиков, но зачастую самые правильные шаги становятся губительными, а почти немыслимые приводят к триумфу. Не исключено, что в Стеклянном дворце уже принято решение об отставке Квирикашвили, поэтому следует внимательно наблюдать за тем, кто и как будет критиковать премьера. Говорить о преемнике еще рано, но при назначении Квирикашвили Бедзина Григорьевич принял во внимание возросший спрос на спокойствие и стабильность после долгих лет перенапряжения. Теперь же он может прислушаться к призывам навести порядок и закрутить гайки, конечно же, не до упора. Запас прочности режима все еще позволяет его Швили назначить премьер-министром хоть коня Калигулы, хоть слона Ганнибала. Но он, вероятно, подберет кандидата, который сумеет, пусть ненадолго, понравиться народу и ужесточит контроль за соратниками, превратившими праздник жизни в пир Валтасара. И даже если пауза затянется, принципиальных изменений в положении Квирикашвили не произойдет, так как он едва ли наберется решимости для того, чтобы попытаться изменить предначертанное.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Ее зачитал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Государственный камерный оркестр Абхазии – единственный музыкальный академический коллектив. От его успешной работы зависит судьба многих абхазских вокалистов и солистов. Он является стержнем культурной жизни самопровозглашенной республики. В 1936 году по решению Совнаркома при деятельном участии Нестора Лакоба был создан Абхазский государственный симфонический оркестр. Его долгая история прервалась во время грузино-абхазской войны. Камерный оркестр реанимировал 7 лет назад Давид Терзян, заслуженный артист, художественный руководитель и главный дирижер. Сегодня с ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Мы знаем, что трагической вехой в истории Абхазского симфонического оркестра стала Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годов. Что случилось с оркестром в этот период и как складывалась его история в послевоенное время?
После Отечественной войны оркестр распался, и музыканты, естественно, разъехались. И в 1995 году оркестру дали статус камерного оркестра, поскольку камерный оркестр – комнатный оркестр, где количество музыкантов должно быть до 20-22. И в основном это инструменталисты – скрипки, альты, виолончели, контрабас. К сожалению, когда я приехал в Абхазию, в оркестре увидел всего лишь 8 музыкантов.
Давид, в каком году вы приехали работать в Абхазию и почему вы приняли такое решение?
Последние годы возглавлял Анатолий Дмитриевич Хагба. В 2010 году по приглашению Анатолия Дмитриевича я с супругой, дочь Анатолия Дмитриевича, Елена Хагба, которая является сейчас директором оркестра и солисткой оркестра, арфистка. Вот в 2010 году мы переехали, я встретил в оркестре 8 музыкантов. Это были ветераны, это были те музыканты, которые после войны остались в Абхазии. Ими пришлось по крупицам собирать камерный оркестр.
После вашего приезда, какие трансформации, да. Чем вы занимались, что вы с оркестром делали?
С 2010 года мы занимаемся поиском музыкантов в Абхазии, те, которые работали раньше, те, которые, может быть, по обстоятельствам каким-то забросили свою профессию. Мы их всех вернули в оркестр. И в данной ситуации, вот 2017 год, и мы имеем 22 музыканта, в том числе 2 вокалиста, это Нана Черкези и Астамур Квициня, и административный персонал, естественно. Наш оркестр вырос и по количеству, и по качеству. А прорыв – это был чемпионат мира по домино, который проходил в Абхазии в 2013 году, где мы с 9 музыкантами на ноги поставили всю Латинскую Америку. Весь зал шумел, пел и снимал на гаджеты. Мы сыграли мексиканскую увертюру, где были собраны все фольклорные мелодии Латинской Америки. Естественно, они сразу же узнали и начали напевать. И после вот такого триумфа министр культуры нам начал ежегодно добавлять штатные единицы. И мы начали уже постепенно расширяться до такого состава.
Если можно, Давид, расскажите о том, какие существуют проблемы камерного оркестра, как вам работается?
Я рад, что оркестр на сегодняшний день востребован. В Абхазии у нас есть своя публика, народ нас любит, любит ходить на наши концерты. И самая главная проблема, вот номер один, это помещение. У нас нет офиса, у нас нет зала для репетиции. Здесь все и находится. Здесь и библиотека, здесь и администрация, здесь и отдел кадров, и бухгалтерия, и музыканты, и музыкальные инструменты. Все у нас находится в одном крохотном кабинете 20 квадратных метров.
Вот мы сейчас с вами в этом кабинете сидим.
Да.
Давид, все-таки расскажите, пожалуйста, как вот в этом крохотном помещении репетирует камерный оркестр, состоящий из 22 музыкантов? Как вы тут помещаетесь, как вы тут работаете?
Мы сами удивляемся, как вот в таком крохотном помещении можно разместить камерный оркестр, как в вагонетке сидим. И вы не представляете, какая здесь энергетика, вот когда процесс репетиционный идет. Каждый музыкант же переживает, да? Это же и физическая работа. Здесь нету никаких вентиляционных установок, чтобы это все проветривалось и так далее. И вот человек посторонний, если вдруг дверь откроет, вот это ком вот такой стоит энергетический, да, и акустический грохот здесь стоит, который просто поразительно, как можно в таких условиях что-то слышать. Кто заходит, сразу просто выскакивает из этого помещения, говорит, как вы здесь работаете? Это просто растянутый кабинет. Этот кабинет, кстати, в советские годы был кабинетом дирижера. Словами все так вроде просто, а вы сейчас сами видите, как это на самом деле просто невозможно.
Скажите, пожалуйста, как при этом вы себя чувствуете как дирижер?
Я чувствую как дирижер перед музыкантами, как руководитель, не выполнивший свой долг. То есть я не предоставил им необходимые условия для работы. Они находятся в неправильных условиях для музыканта. Каждому музыканту, который сидит на стуле и руками двигает, да, если это скрипач, то необходимо минимум 1,5 квадратных метра. Я это не могу обеспечить им репетиционным залом. Нужна сцена, нужен зал, чтобы оркестр в нормальных акустических условиях работал и репетировал. Потому что после каждой репетиции с головной болью выходить, это невозможно. Здесь стоит шум, гам, практически ничего не слышно. Я еле вылавливаю интонационные погрешности. Это имеется в виду, если какой-то инструмент играет фальшиво, нужно исправлять ноты. Здесь очень трудно это ловить. Мы практически до концерта, если есть возможность, в зале уже начинаю вот это вычищать, регулировать. И если говорить юридически, то по Трудовому кодексу на каждого музыканта необходимо минимум 3 квадратных метра. А вы представляете, сидит скрипач, рядом второй скрипач, виолончелист, альтист, им нужно раскрыть руки, чтобы смычком двигать, да, извлекать звук, а они друг от друга ударяются. Это нормально. И вы не представляете, какой здесь воздух стоит, да, вот особенно зимой, когда отопление, мы вынуждены включаем кондиционер, потому что невозможно дышать. И у нас музыканты постоянно болеют. Естественно, это и нарушение всех санитарных норм, потому что 20 человек дышат в одной комнате. Рукописные ноты абхазских композиторов. 30 коробок находятся в музыкальном училище на хранении и 20 коробок в Национальной библиотеке. Это все раньше находилось в гараже у Анатолия Дмитриевича Хагва. Поскольку он это все спасал после войны, вместе с инструментами хранил у себя, мы как-то нашли пути, чтобы хотя бы их рассортировать. Вот эта бесценная литература музыкальная, я говорю, рукописные ноты.
Какие перспективы, какие надежды на то, что эта ситуация улучшится?
Ни один из чиновников, вот за столько лет моей работы в Абхазии, я много раз приглашал, просил, вот зайдите хоть один раз к нам в репетицию, посмотрите, в каких условиях мы работаем. Ни один из них не посетил нас, чтобы посмотреть, где мы находимся, как мы работаем. Я не виню никого, ни государственную филармонию, где можно практически в зале репетировать спокойно, а вот этот кабинет использовать как для офиса. Да? Никого не виню, потому что сейчас все перешло на коммерцию. Но я уверяю вас, ни один оркестр, я приведу пример, известные оркестры, как Берлинский филармонический, как Бостонский симфонический, не зарабатывают, они находятся на государственной дотации. Оркестр и хоровая капелла и детские ансамбли являются атрибутами государства. В первую очередь, когда приезжают деятели, политики, президенты и так далее, в первую очередь показывают им культуру. Это оркестр, это танцоры, это наша капелла. Я считаю, что в этих условиях дальше работать невозможно просто. Наши чиновники, да, сочувствуют нам. Мы этот вопрос постоянно поднимаем. Я скажу одно. Если захотеть, можно этот вопрос решить. Я попросил в этом году финансовую помощь, чтобы оплачивать филармонии, чтобы арендовать зал в течение года. Это небольшая сумма. Этим мы решаем проблему.
Какой сумме идет?
Сумма 360 тысяч рублей.
На год?
Да, на год. Это не такая уж большая сумма, я считаю, для государственного коллектива. Это то же самое, что ребенок подойдет к маме, скажет, у меня голова болит, мама, что делать? А мама скажет, иди как хочешь, так и лечись. Нужно, чтобы чиновники все же, чтобы у них немножко сердце заболело, чтобы они полюбили этот жанр. Это без этого невозможно. Мы же агитируем и общечеловеческие ценности какие-то. Оркестр же всем нравится, эта музыка всем нравится. Мы не только классическую музыку играем, мы и джазовую, и популярную музыку, мы и для деток часто устраиваем образовательные концерты и готовы ездить по всем городам Абхазии. Этот вопрос тоже я поднимал, что оркестру необходим транспорт, необходим грузовой транспорт, чтобы перевозить. Это все финансы, это мы не можем сами все сделать, необходимо помогать. Мы за этот год 28 концертов дали. При таких условиях. Мне всего лишь нужен транспорт, мне нужен микроавтобус. Мы будем ездить по всем городам, по всем селам и проводить дидактические концерты для наших детей. Это же высокая материя, это другой пилотаж. Необходима государственная здесь поддержка и подход.
Какой у вас годовой бюджет?
Только мы и получаем заработную плату, больше других статей не имеем. Не на прочие расходы, это, вы представляете, струны, у арфы 42 струны минимально, стоят $1000 комплект, это 60 тысяч рублей. И надо их менять хотя бы год раз. 4 струны, допустим, у скрипача стоят 5 тысяч рублей. Откуда все это? Это статьи же нет у оркестра. Мы только получаем заработную плату. Вот это и наш бюджет.
А сколько получают у вас музыканты?
Высшая категория получает 13 тысяч рублей. Я не стремлюсь иметь финансовую выгоду. Моя задача – это поднятие вот этой целины. Последнее пожелание Анатолия Дмитриевича Хагова, который вот при смерти был, и мы до последнего дня с ним общались, он просил меня, я тебя очень прошу, что бы ни произошло, не оставляет этот оркестр. Любой другой уважающий себя дирижер в таких условиях не останется ни один день, я вас уверяю. Здесь я понимаю, проблемы послевоенные, экономика, все. Всегда во всех государствах есть проблемы экономические. Но нужно какой-то процент выделять на культуру, на академические коллективы, которые являются атрибутами государства.
Это было интервью с художественным руководителем камерного оркестра Абхазии Давидом Терзяном. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.